Я бы хотел предложить, чтобы мы сейчас сразу с вами прочитали из книги Притчи. Книга Притч, первая глава. Итак, книга Притчи, первая глава. Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знаний и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Отец догадывался, что у меня на уме. Однажды он позвал меня к себе и сердито сказал: «Я знаю, ты хочешь бежать из родного дома, это безумно. Ты должен остаться. Если ты останешься, я тебе буду добрым отцом, но горе тебе, если ты убежишь». Тут голос его задрожал, и он тихо прибавил: «Подумай о больной матери. Она не вынесет разлуки с тобой». В глазах у него блеснули слезы. Он любил меня и хотел мне добра. Мне стало жаль старика, и я твердо решил остаться в родительском доме и не думать более о морских путешествиях. Но, увы, прошло несколько дней, и от моих добрых намерений ничего не осталось. Меня опять тянуло к морским берегам. Мне стали сниться мачты, волны, паруса, чайки, неизвестные страны, огни маяков. Мать очень рассердилась на меня и сказала: «Удивляюсь, как ты можешь думать о морских путешествиях после твоего разговора с отцом? Ведь отец потребовал, чтобы ты раз и навсегда позабыл о чужих краях. Он лучше тебя понимает, каким делом тебе заниматься. Конечно, если ты хочешь погубить себя, уезжай хоть сию минуту, но можешь быть уверен, что мы с отцом никогда не дадим согласия на твое путешествие. И напрасно ты надеялся, что я стану тебе помогать. Нет, я и ни слова не скажу отцу о твоих бессмысленных мечтах. Я не хочу, чтобы впоследствии, когда жизнь на море доведет тебя до нужды и страданий, ты мог упрекнуть свою мать в том, что она потакала тебе. Через много лет я узнал, что матушка все же передала отцу наш разговор от слова до слова». Отец был опечален и сказал ей со вздохом: «Не понимаешь, чего ему нужно? На родине он мог бы без труда добиться успеха и счастья. Мы люди не богаты, но кое-какие средства у нас есть. Мы можем жить вместе. Он не испытает, ни в чем не нуждаясь. А если он пустится странствовать, он испытает тяжкие невзгоды и пожалеет, что не послушался отца. Нет, я не могу отпустить его в море. Вдали от родины он будет одинок. И если с ним случится беда, и у него не найдется друга, который бы мог утешить его, тогда он раскается в своем безрассудстве, но будет поздно». И все же через несколько месяцев я бежал из родного дома. И вот, не спросясь ни у отца, ни у матери, в недобрый час, 1 сентября 1651 года, я на 19-м году жизни сел на корабль, отправлявшийся в Лондон. Это был дурной поступок. Я бессовестно покинул престарелых родителей, пренебрег их советами и нарушил сыновий долг. И мне очень скоро пришлось раскаяться в том, что я сделал. Когда пираты взяли в плен корабль, на котором плыл этот молодой человек, он горько заплакал. Мне вспомнилось предсказание отца, что мне рано или поздно со мной случится беда, и никто не придет мне на помощь. Я думал, что именно меня и постигла тогда беда. Увы, я не подозревал, что меня ждали еще более тяжкие беды. Так в своей книге Даниэль Дефо рассказывает о покаянии Робинзона Крузо. Сначала Робинзон Крузо кается перед Богом, потом кается перед своими родителями. Впрочем, это произошло гораздо позже. Однако, если бы мы вот с вами его ситуацию как-то могли бы снова вернуть, мы бы сказали, что он не испытал бы многочисленных проблем, скорбей и бед в своей жизни, если бы он послушался своих родителей. Но он пренебрег наставлением. То, что тогда казалось ему большой глупостью со стороны отца, потом он понял, что это были мудрые слова. К сожалению, Робинзон Крузо, он не одинок. К сожалению, многие молодые люди, они отвергают наставление тогда, когда оно им отчаянно нужно. И иногда оно помогает им просто даже выжить физически. Но что более важно, оно помогает им выполнить ту задачу, для которой их Бог поставил. Для этого им нужна мудрость. Когда мы читаем с вами книгу «Притчи», мы понимаем, нам нужна мудрость. И для этого нам нужно Божие наставление. Когда вы читаете эту книгу, вы увидите, смотрите, притчи Соломона, сына Давида, и потом, кому он обращает эту свою речь? 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца». 10 стих. «Сын мой, если буду склонять тебя». 2 глава начинается: «Сын мой, если ты примешь слова мои». 3 глава начинается: «Сын мой, наставление отца не забывай». И эта вся книга, книга притч, это наставление отца своему сыну. Мы здесь читаем, это притчи Соломона. Притчи, само слово, которое здесь использует автор, это сравнение. Когда вы читаете эту книгу, вы увидите, что это идет постоянное сравнение пути мудрости и пути глупости. Это постоянное побуждение человека к тому, чтобы он выбрал путь мудрости. Соломон хочет научить своего сына: «Сын мой, поступай мудро. Тебе нужно наставление. Тебе нужно. Тебе нужно, чтобы ты жил праведно и свято». И мы должны сказать, что не только молодые люди нуждаются в наставлении. Мы с вами нуждаемся в наставлении. Мы с вами нуждаемся в руководстве, чтобы кто-то нас направил, чтобы кто-то дал нам мудрый совет. Знаете, то, что делает Соломон, это вовсе не новая вещь. Мы с вами нуждаемся в руководстве. Я попросил бы вас открыть книгу «Бытие», 1 главу. Посмотрите, пожалуйста, 28 стих. 1 глава. «И сказал Бог, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Казалось бы, в идеальных условиях, где нет греха, где нет нужды выбирать что-то правильное и что неправильно, человеку не нужно наставление. Но посмотрите, 1 глава книги «Бытие», она показывает совсем другую картину. Мы с вами нуждаемся в наставлении. Бог не сотворил человека самодостаточным. Бог сотворил его таким, что ему нужно направление от своего Творца. Он должен понимать, что Бог запланировал для его жизни, каким образом он может достичь этого Божьего плана. Кстати сказать, это качество, когда мы можем воспринимать Божье руководство, оно присуще только людям. Мы же с вами не ходим в парк, чтобы поговорить с деревьями там о том, как нужно подчиняться Богу. Мы не разговариваем о любви к Богу со своими кошками или собаками. Они выполняют свое предназначение просто потому, что они существуют и безропотно подчиняются Богу. Но у нас есть просто удивительная привилегия приносить Богу славу тем, что мы любим Его и добровольно подчиняемся Ему, следуем за Ним. И это действительно хорошо, когда мы читаем и мы видим это Божье наставление. Вместе с тем, прошу вас посмотреть чуть-чуть дальше, 3 глава книги «Бытие». Мы с вами читаем 5 стих. Давайте чуть пораньше. 1 стих. «Змей сказал жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» И потом 5 стих. 4. «И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Есть Божье наставление. Вместе с тем есть другое наставление. Смотрите, человек, он всегда испытывает на себе эту постоянную массированную атаку наставлений с разных сторон. Посмотрите, сатана не предлагает Еве, чтобы она пошла похулила Бога. Он не говорит ей: слушай, тебе нужно сейчас обругать своего мужа, тебе нужно сделать аборт. Он не предлагает ей такие ужасные грехи. Он ей предлагает путь мудрости. Он предлагает ей получить мудрость вне Бога, полагаться на саму себя. И он говорит: тебе не нужно полагаться на Божье откровение. И в настоящем мире, к сожалению, происходит чаще всего подобное вот этому. Люди думают, что им совершенно не обязательно следовать Божьим указаниям. Они сами мудрые, они сами могут построить свою жизнь. Но книга Библия, Божье наставление, оно нужно нам для того, чтобы понять, как Бог нас ведет. Книга Притч прекрасно нам показывает этот контраст. Два голоса. Она всегда показывает вот эти два основных пути, по которому человеку приходится двигаться. Он двигается либо путем Божьего руководства, либо он двигается путем собственного понимания. Мы либо слушаемся Бога, либо слушаемся самого себя. И в конце концов идем путем мудрости, глупости, мудрости человеческой и бесовской. Что же поможет мне и вам принимать наставление, которое преображает нас, которое делает нас мудрыми людьми? По крайней мере, три таких благоразумных подхода к наставлению, которые я вижу в этом тексте, который мы прочитали с вами. Итак, первый благоразумный подход – помни о благой цели. Второе – стяжай настоящие перемены. И третий – испытывай страх Господень. Помни о благой цели – наставление, стяжай настоящие перемены, испытывай страх Господень. Посмотрите, пожалуйста, на второй стих. Второй и третий стихи – это один пункт фактически. Помни о благой цели наставления. Смотрите, притчи Соломона и дальше второй стих. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Что делает наставление? Во-первых, оно формирует мировоззрение человека. Каким образом это происходит? Для многих людей познать мудрость – это некий такой схоластический элемент. Это что-то похоже на академический процесс. Мы сидим за партой, и мы получаем какую-то информацию. Однако познание мудрости – это не просто процесс накопления знаний. Познание мудрости – это процесс воплощения знания в личную жизнь. Но другими словами, если бы я сказал, вам нужно познать математику, то это не просто пригласить Дениса Федянина, чтобы он вам рассказал об интегралах, о производных, о функциях. Это не познание математики. Познать математику – это значит, что вы можете лично сесть, взять ручку и взять интеграл. Это познание математики. Познать игру на фортепиано – это не просто быть на всех концертах Дениса Мацуева. Это не просто восхищаться его искусством или знать то, какие произведения он исполняет. Это значит, что вы сами можете сесть за рояль и что-то сыграть. То же самое и здесь псалмопеец Соломон говорит. Притчи, чтобы познать, чтобы воплотить. И, посмотрите, познать мудрость. К сожалению, у нас вот в нашем греховном разуме со словом мудрости обычно неправильные ассоциации идут. Для многих людей мудрость равна их образованию, интеллектуальному развитию. И если человек закончил несколько университетов, получил Нобелевскую премию, мы говорим, это очень умный, или мы проводим тире, очень мудрый человек. Но на самом деле человек, который даже Нобелевский лауреат, иногда он бывает абсолютно не приспособлен к практической жизни. Поэтому многие люди думают, ну, мудрость – это практическая способность, способность выжить в жизни, способность решить конфликт, мудро развивать производство, вложить деньги. Вот это мудрость. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, когда мы думаем о мудрости в библейском ее понимании, то мы понимаем, что это не просто гениальность, но это умение согласовывать свое решение с точки зрения Писания. Небесная мудрость, она всегда имеет правильное положение перед сердцем, библейский взгляд на ситуацию. Один толкователь Библии, он таким образом дает определение мудрости. Это способность искусно, успешно строить отношения и выполнять свои ответственности, следя за принципами порядка, который установил Создатель в моральной вселенной. В моральной вселенной. Мудрость требует, чтобы мы стояли перед Богом, чтобы мы смотрели на себя с точки зрения Бога, руководствовались Его законами, подчинялись Ему и выполняли то, что Он нам велит. Другими словами, настоящая мудрость, она преследует самую важную цель – я хочу прославить здесь Бога, возвеличить Его имя. Интересно, пресвитер Иаков, он говорит, что есть мудрость, которая как бы многими людьми принимается. На самом деле она не является божественной мудростью. Это Иакова 3 глава. Есть мудрость земная, душевная, бесовская. Каким же образом проверить, что это земная, бесовская, душевная мудрость? Он говорит, ибо где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. То есть такая мудрость, она знает, как пройти по головам, она знает, как добиться своего, она знает, что сделать, чтобы получить то, что он хочет. Это мудрость, мудрость этого мира. Иаков дальше продолжает. Мудрость же, сходящая свыше. Во-первых, и смотрите, это моральные качества, которые перечисляет Иаков. Чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Именно о такой мудрости призывает нас автор вот этой книги. Нам нужна такая мудрость. Мудрость, которая с позиции Бога поможет нам решать любые проблемы. В семье ли, на работе ли, в управлении финансами, в дружбе, в работе, в речи. Нам нужна такая мудрость. Посмотрите, и интересно, здесь автор говорит, чтобы познать мудрость и наставление. Вот слово «наставление», оно несет идею дисциплинирования, родительского исправления, которое приводит к нужному результату, исправлению характера. Интересно, что это слово в латинской версии Библии, в Вульгате, оно переводится как «дисциплина». То есть здесь автор буквально он говорит, чтобы познать мудрость и дисциплину, нам нужно наставление. Нам нужно, чтобы человек понимал, ему нужно достигать цели. Интересно, когда мы читаем книгу притчи, то вот эти два слова, эта фраза, она чаще всего идет в комплексе. Мудрость и наставление, божественное понимание, кто я есть, и дисциплина, это всегда идет в комплексе. Кроме того, нам нужно понимать изречение разума. То есть буквально постигнуть истину, схватить ее, натренировать, то есть сделать истину своей, прожить ее. Причем речь идет порой не только о том, что нам сложно отделить истину от лжи. Друзья мои, если мы будем честными, мы скажем сами себе, мы достаточно неплохо с вами понимаем, где грех и где не грех. Не так ли? Ну, бывают, конечно, какие-то очень серые зоны, но они не так часто. Чаще всего мы делаем грех, и мы ясно понимаем, я сейчас поступаю неправильно. Но нам нужно понять изречение разума, чтобы Божье наставление, оно стало нашим внутренним, естественным. И чтобы мы, соответственно, этому могли принимать правильные решения. Ну, скажем, мы с вами можем прекрасно понимать, что является здоровой едой. Но когда вы находитесь в группе людей, которые едят чипсы, или перед вами, знаете, такой масляный пончик, но он такой зажаренный, такой прекрасный, и у вас рука сама тянется к нему. Вы понимаете, что вам будет плохо потом, вы будете переживать, это скажется на вашем весе, но вам так хочется, и вы протягиваете свою руку. Но Писание учит нас к тому, чтобы мы научились правильно поступать, независимо от обстоятельств, в которых мы находимся. Чтобы мы научились не обманывать сами себя, но выбирать самое лучшее. Друзья мои, все, о чем здесь Соломон говорит, это мировоззрение. Это то, как мы смотрим на этот мир. Это то, как мы выбираем, правильно или неправильно. Соломон, один из самых мудрых людей в этом мире, он был способный ученый, строитель, администратор, судья. И он не родился с такими способностями. Вы помните, в третьей книге Царств, 4 главе, он просит у Бога, и Бог ему дает. Пресвитер Аков то же самое говорит в 1 главе 5 стихе. Если же у кого не достает мудрости, что тогда? Да просит у кого? У Бога. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему. Друзья мои, наш Бог не жадный. Он готов дать эту мудрость. Он готов дать это наставление. Оно открыто. Весь вопрос, насколько мы готовы это принимать. Бог хочет, чтобы у нас была эта способность, библейское мировоззрение, переносить тяготы жизни. Вместе с тем, эта мудрость, она не приходит в нашу жизнь каким-то, знаете, мистическим образом. Я помолился, утром встал, и я мудрый. Аллилуйя! Вообще, мне ничего делать не надо. Нет, такого не происходит. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно, оно выдохнуто Богом для чего? Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, для будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Нам нужно Божие Слово. Нам нужно наставление. Нам нужны друзья, которые принесут нам Его Слово в нашу жизнь. Нам нужно это наставление снова и снова переваривать в своей жизни. Знаете, если я один раз до чего-то дошел, я что-то понял, это не значит, что у меня теперь иммунитет к ошибкам, к грехам. Вовсе нет. Помните Соломон, один из мудрейших людей. И самое величайшее падение, которое произошло в его жизни, что он сделал? Когда вы читаете третью книгу Царств, 11 глава, вы можете прочитать, что иноземные жены склонили сердце царя к тому, чтобы служить другим богам. И этот человек написал эту книгу? Да. Смотрите, пример Соломона, он очень ясно нам показывает, у нас нету с вами иммунитета ко греху. Нам нужно снова и снова приходить к Богу и говорить: «Господь, я нуждаюсь в Твоей мудрости, помоги мне». Итак, во-первых, эта мудрость, она влияет на наше мировоззрение. Во-вторых, мудрость направляет наш образ жизни. Посмотрите третий стих. «Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». То есть наставление нужно нам для того, чтобы принять, здесь буквально, наставление для благоразумного поведения. Нам нужна вот эта дисциплина моральных качеств. Нам нужна вот эта рассудительность, мудрость. Смотрите, вот это слово, которое здесь используется, усвоить правила благоразумия, оно описывает поведение, когда человек может правильно делать выбор. Он натренирован. Это слово, оно используется по отношению к Авигее. В первой книге Царств, 25 главе. Помните, что произошло там? Был один человек, его звали Навал, и интересно, что это имя переводится как глупец, глупый. Его женщина, его жена, когда она услышала, что приходили слуги Давида, ее муж чрезвычайно нечестиво с ними, обошелся, тогда она собрала некий караван и пошла навстречу к Давиду. И Библия описывает ее как женщину весьма умную или благоразумную. В книге Исаии автор говорит: «Вот раб мой, который будет благоуспешен». То есть он будет действовать мудро, благоразумно. Библия хочет, чтобы мы не просто имели какое-то знание, но мы чтобы поступали праведно. Посмотрите, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Буквально праведности правосудия, честности. Это тогда, когда мое практическое воплощение благоразумия, оно происходит, я поступаю правильно, честно по отношению с людьми, которые вокруг меня. Я поступаю по отношению с ними здесь справедливо, суд. То есть я знаю, что правильно, что нет. Я поступаю по отношению к ними правильно здесь, правоты. То есть я сравниваю свою жизнь отталкиваюсь от Божьих стандартов. Подумайте, если бы у каждого человека были бы вот такие элементы в его поведении. Если бы каждый человек руководствовался правилами благоразумия, правосудия, суда, правоты, что бы поменялось в нашем обществе? У нас бы не было проблем со студентами, которые списывают на экзамене. Не было бы тех людей, которые говорили правому: «Ты не прав», и оправдывали нечестивого. Не было бы тех людей, которые за взятки какие-то законы принимают. Нам нужно усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Я понимаю, что эти элементы, они не появятся в нашем обществе сами по себе. Это то, чему нам нужно что нам нужно воспитывать в самих себе, в наших детях. То есть мы молимся с вами о нашем городе. Каким образом происходит эта перемена? Она происходит с того, что мы начинаем так жить. Поэтому это призыв к нам с вами. Господь, мне нужно Твое наставление. Благослови меня. Итак, нам нужно понимать, когда мы думаем о наставлении, нам нужно понимать цель. И цель, она действительно удивительная. Она правильная, она благая, хорошая цель. Но вместе с тем нам нужно двигаться и к реальным переменам. Посмотрите, начиная с 4 по 6 стих. Это абзац, который я обозвал так: «Стяжай настоящие перемены, двигайся к ним». Посмотрите, 4 стих. «Простым дать смышленность, юноше знание, рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». В притчах, когда мы читаем, мы можем увидеть, по крайней мере, 4, ну или 5 групп людей. Во-первых, это простые люди, глупые, кощунники и мудрецы. Ну и мы можем включить еще юноши. И простые, глупые и кощунники – это те, кому просто необходимо Божие наставление. Глупцы – это люди, в понимании Соломона, тупые, самодовольные. Они ленивые, беззаботные. Они настроены только на удовлетворение семиминутных своих радостей. Они ненавидят наставления, они самоуверены, говорят все без обдумывания и смеются над грехом. Другая категория людей – это простые люди. И здесь именно о них говорит Соломон. Простым дать смышленность. Это люди доверчивые. Они верят всему, у них нет рассудительности. И их легко можно увести за собой. Они не могут смотреть на шаг вперед. И частенько они попадают в различные неприятные истории. Третья категория людей – это кощунники. Вы можете их узнать потому, как они издеваются над другими людьми, насмехаются. Само слово «кощунник» буквально оно обозначает рот, искривленный в усмешке. Это люди, которые любят поиздеваться над другими, которые презрительно так вот воспринимают других людей. Они считают, что они все знают, все умеют. И мудрость для них – это что-то такое неважное. Но в один день Божий суд их настигнет. И Соломон здесь обращается, и он говорит, эти слова, это наставление, оно нужно простым. Простым людям. Простым дать смышленность, знание и рассудительность. Смышленность здесь буквально человек, который размышляет, который может принимать правильное решение. В книге Притчи, 22 глава, 3 стих, говорится, благоразумный или смышленый, он видит беду и укрывается. Он видит на шаг вперед. Он понимает, что может быть с ним не то произойти. Кроме того, ему нужно знание. Смотрите, простым дать смышленый, и юноша, такой же простой человек, неискушенный, ему дать знание. И здесь опять мы возвращаемся к этому экспериментальному, опытному знанию. Интересно, когда раньше люди, ну, юноши, девушки, они воспитывались в семье, то фактически они получали специальность, наблюдая или работая со своим отцом или матерью. И совершенно естественно, что отцу или матери приходилось корректировать своих детей. «Так, ты неправильно держишь рубанок. Миску нужно вот взять вот так. Ложку нужно вот так держать. Добавить сюда столько муки. Плуг веди вот так». И это совершенно естественно, что человеку нужно было испытывать корректировку. И именно об этом здесь говорит Соломон. Простым дать смышленность, юноше знания. Он должен понять на практике, как это работает. И рассудительность. Интересно, здесь вот это слово «рассудительность» буквально планировать наперед. Когда я разговариваю со своим сыном, я понимаю, что, и он об этом говорит достаточно часто, у меня проблема с моим планированием. Я понимаю, что молодые люди, они чаще всего не могут достаточно четко понимать границы времени. Они могут играть, а потом, когда у них уже приходит время, чтобы учить уроки, оказывается, что уже далеко за полночь. Мэтью Гэви, интересно, так он сказал, человек рождается подобно дикому осленку, и поэтому нуждается в обуздании с помощью ограничений, в управлении принципами, которыми мы находим в Писании. И если молодые люди будут обращать внимание на свой путь и оценивать их по притчам Соломона, то очень скоро они приобретут знание и рассудительность. Когда мы думаем об этом, мы понимаем, нам нужно наставление. Для чего? Для того, чтобы мы могли убегать от невежества, от вот этой незатейливости, от того, когда мы не понимаем, что нам нужно делать. Нам нужно достигать определенных целей. Нам нужно развиваться. Посмотрите, здесь интересно, когда мы читаем просто «простым дать смышленность». То есть я должен развиваться, я должен стать хорошим специалистом. Не просто абы каким. Я должен достигать максимума. И, конечно, вы не можете достигнуть вершины, когда вы просто играете в боулинг, когда вы делаете то, что вам нравится. Вам нужно это делать, превозмогая боль, пот и кровь. Вам нужно добиваться. И для этого вам нужно наставление. Подросткам обычно не очень нравится, когда мы ставим их в какие-то рамки временные, когда мы контролируем их расписание, когда мы говорим: «Так, давай, иди делай уроки, давай, начинай убираться дома». Или нам не нравится, им не нравится это. Но посмотрите, Соломон здесь говорит, наставление нужно, чтобы принести юноше вот это рассудительность, понимание, как распланировать свою жизнь. Для молодых людей система приоритетов, она вообще куда-то рушится. И нам нужно привить им, что отношения с Богом, чтение Писания, молитва – это является самым важным приоритетом. И сейчас весна, когда они думают, а, это абсолютно не важно. Нет. Важное нужно поставить важным. И посмотрите, еще один момент. Соломон говорит, чтобы послушает мудрый и умножит познание, и разумное найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Мы можем с вами сказать, но ведь я не такой простой человек. Я не невежа. Мне это не обязательно. Но Соломон говорит, наставление нужно даже мудрым людям. Почему? Тогда он умножает познание, находит разумные советы. То есть буквально познание – это то, что мы схватили, то, что мы держим. Это слово, оно переводится опять вот в латинской Библии, в Вульгате, как слово «доктринаум». То есть это то, что является доктринами, богословием. Мудрый человек, почему ему нужно наставление? Это меняет его внутреннее богословие. Это меняет его представление о мире. Друзья мои, даже если вы никогда не прикасались к толстым учебникам по богословию, я вас уверяю, у каждого из вас есть ваше личное внутреннее богословие. То, как вы относитесь к самому себе, к людям, к греху, к Богу. Это всегда так. И наше богословие, оно постоянно испытывает влияние. Постоянно. Я помню, как я однажды встречался с одним хорошим братом. Он только что отслужил в армии, и он мне сказал одну фразу, которая меня сначала шокировала. Он говорит, знаешь, в армии я согрешил всеми грехами, которые вообще только возможно. Я думаю, как такое вообще возможно? Ведь ты же служитель. Но посмотрите, за те годы, когда он служил, когда у него не было общения с верующими людьми, это совершенно естественно, что его внутреннее мировоззрение, оно испытывало вот это давление. И его личное богословие, оно стало проседать. Нам нужно быть мудрыми. И мудрый человек, как один человек сказал, он не сведущ во многих вопросах, но не в собственном невежестве. Нам нужно понимать собственное невежество. Нам нужно понимать, что мы можем оказаться под влиянием других людей. И нам нужно, чтобы кто-то помог нам, кто-то направил нас, кто-то дал нам мудрый совет. Посмотрите, послушает мудрый и умножит познание, найдет разумные советы. То есть он найдет рассудительность, он найдет отличие правды от подделки. Он сможет увидеть дальше привлекательного фасада. Он способен будет проникать вглубь вещей. Интересно, вы, наверное, когда-то читали «Мертвые души» и как отец героя Павла Ивановича Чичикова, он дает наставление своему сыну. Тут Чичиков должен был остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавший на другой день, выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз. Дана была полтина меди на расход и лакомство. И что гораздо важнее – умное наставление. И послушайте теперь наставление. «Смотри же, Павлуша, учись, не дури, не повесничай, а более всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, а все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А если уж пошло то на то, то водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли тебе чем-то полезным быть. Не угощай, не почивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали. А более всего, береги и копи копейку. Эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ и приятель тебя надует, и в беде первый же тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь, и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке. Когда вы думаете о таком наставлении? Для мирского человека оно может показаться хорошим наставлением. Вроде бы таким даже привлекательным. Как быть успешным человеком? Мудрый человек послушает, и он увидит, что за этим привлекательным фасадом, что дальше. Он поймет, что без библейского наставления ему просто невозможно выжить. Итак, мудрый человек, он умножает познание. Смотрите, 6 стих. «Чтобы разуметь притчу, замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Нам нужно библейское наставление, чтобы различать разные тайны, замысловатую речь, головоломки. Без этого это всего лишь остается таким неразбитым орехом. Слова мудрецов, они остаются закрытыми для нас. Загадки, они остаются без разъяснения. И именно это слово интересно используется в первой книге, в третьей книге Царств, 10 главе, когда царица Савская пришла и испытывала Соломона загадками. У него была мудрость, чтобы объяснить это. Итак, послушает мудрый и умножит познание. К сожалению, никто только из нас не может похвастаться, что он достиг вершины своего духовного развития. Даже апостол Павел, интересно, в послании к филиппийцам, в 3 главе, он говорит, «Я говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Друзья мои, нам нужно Божье наставление для того, чтобы двигаться дальше. Нам нужно Божье руководство для того, чтобы проверять мирскую мудрость, для того, чтобы видеть дальше, чем просто за этот фасад. Книга притчи учит нас, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но какой конец их? Вы помните? Но конец их погибель, путь преисподнюю. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Только наставление из Божьего Слова, оно способно помочь. И на самом деле здесь Соломон, он не открывает нам какой-то Америки, автор 118-го псалма, вот он что говорит. «Заповедью Твоею Ты садил меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Дальше 99 стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню». Друзья мои, нам нужно Божье наставление. Нам нужно руководство Святого Духа. В послании к евреям автор интересно говорит, я прошу вас прямо на минуту, откройте туда. Послание к евреям, 3 глава, 12 стих. Посмотрите. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но, и здесь интересно, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Посмотрите, это обращение не к пресвитерам церкви, не к лидерам малых групп. Здесь написано, смотрите, братья, каждый человек, верующий в Бога, он должен быть внимательным. Смотрите, но здесь интересно, смотрите не просто на поведение друг на друга, смотрите, чтобы не было в ком сердца лукавого и неверного. Это не побуждение к полицейскому надзору, не проверка контента в интернете, не проверка тех слов, которые сказаны. Но смотрите, братья, разговаривайте с людьми, смотрите, как, чем движимо сердце человека, с которым вы разговариваете, чем движим твой брат или сестра, смотри. Почему? Чтобы кто не отступил от Бога живого, чтобы кто не обольстился грехом, смотри. И поэтому нам нужно, очень важно рецепт исполнить в жизни. Наставляйте друг друга, наставляйте, помогайте друг другу. Друзья мои, на самом деле, то, о чем Соломон говорит, это первая глава, это наставление. Тебе нужно наставление из Божьего Слова. Если ты хочешь жить мудрой жизнью, тебе нужно его водительство. Друзья мои, и для этого нам нужно несколько важных вещей усвоить. Первое. Нам нужно слушать. Чаще всего мы готовы говорить. Мы готовы сами давать наставления. И когда это происходит, я понимаю, слава Богу, потому что церковь научена, и многие люди, они понимают фундаментальные библейские истины. Но что больше всего нам нужно? Нам нужно учиться слушать. Помните, автор говорит, когда ты идешь в Дом Божий, то к чему будь больше готов? К тому, чтобы наставлять другого? К тому, чтобы деньги давать? Нет? Будь готов более к слышанию. Нам нужно учиться слушать. И для этого нам нужно создать ту атмосферу, в которой люди могли бы нам говорить. Друзья мои, подумайте, вот в вашей семье, родители, могут ли дети сказать вам о ваших недостатках? Если вот такая атмосфера, где они могут вам сказать, папа или мама, вы поступаете неправильно, задаете ли вы им вопросы? Задаете ли вы вопросы, слушай, расскажи мне, в чем мне улучшить свое поведение? В чем ты видишь, что я неправильно поступаю? Не смотрите на все через розовые очки. Интересно, когда мы читаем с вами послание к евреям, ведь там же автор говорит, что мы можем обольститься грехом, и человек, который обольщенный, он становится слеп, и он не видит, что он делает грех. И это истина. Друзья мои, нам нужно позволить людям, чтобы они говорили нам о наших недостатках и проблемах. Нам нужно позволить, чтобы, когда мы приходим сюда, в собрание Божьих детей, Божье Слово, оно касалось наших сердец. Мы как-то говорили о том, что некоторые люди, они успевают во время проповеди, или, я не знаю, во время того, как мы поем, еще где-то проверить соцсети. Я не понимаю, как у вас получается делать сразу несколько дел, у меня так не получается. И обычно я знаю, что если человек делает несколько дел, то у него ни одно дело не получается хорошо и глубоко. Но я прошу вас, пожалуйста, позвольте Божьему Слову, которое идет через Писание, которое идет через песни, которое идет через наставление, через свидетельство, чтобы оно касалось вашей души. Когда вы приходите на малые группы, позвольте, чтобы Божье Слово вас меняло. Нам нужно развить это качество, быть внимательным к наставлению. Если вы забудете все из этой проповеди, я прошу вас, пожалуйста, чтобы у вас осталась всего лишь одна истина в голове. Мы с вами нуждаемся в библейском наставлении. Только это наставление ведет нас к мудрости. И если вы не принимаете наставление, то Писание говорит, что вы поступаете как глупый человек. Мы можем сказать, да не-не-не, я принимаю наставление. Но позвольте я вас задам вопрос, а как вы это делаете? Если, например, вы говорите в ответ, когда вам какое-то замечание высказывают, а ты посмотри на себя, а как ты сам поступаешь? Вы не принимаете наставление. Если вы начинаете находить себе извинения, вы не принимаете наставление. Если вы начинаете себя сравнивать с кем-то, ну, я не такой плохой, вы, может быть, об этом не говорите. Это происходит где-то в вашем разуме. Вы не принимаете наставления. Принимать наставления – это значит ясно сознавать, я грешник, я нуждаюсь в том, чтобы меняться. Я нуждаюсь в Божьем руководстве в своей жизни. Соломон именно об этом говорит. Вся книга посвящена наставлению. Друзья мои, мы нуждаемся в этом. Я хочу сказать, что мы, пасторы, мы обычные люди, мы нуждаемся в том, чтобы вы нас исправляли. Я, к сожалению, хочу признаться, что я не всегда принимаю наставления, замечания. Я помню, как один человек после проповеди написал мне несколько замечаний, и я в ответ ему достаточно так жестко, я говорю, послушай, ну ты сам в какой форме высказываешь свои замечания? Я не принял наставления. И я понимаю, мне с этим нужно работать. Друзья мои, я хочу побуждать вас к тому, чтобы вы заботились друг о друге, чтобы вы сами нуждались в наставлении, в Божьем руководстве. И здесь не вопрос сейчас о том, может быть, человек в правильной или не в правильной форме вас корректирует. Это уже тема другой проповеди, мы сейчас об этом не будем говорить. Но я хочу, чтобы вы поняли, нам нужно Божье руководство. Итак, два важных момента, которые мы сегодня с вами проговорили. Помни, что благая цель есть у наставления – и стяжай настоящие перемены. Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами о страхе Господнем в отдельной проповеди. Это очень большая тема, и я думаю, что нам стоит посвятить на нее прям целую отдельную проповедь. Но перед тем, как мы закончим, я хотел бы привести пример про одного врача, очень известного. Наверняка вы слышали про Галена. Этот человек родился в Пергаме в 129 году. Буквально через 20 лет после того, когда апостол Иоанн написал послание в церковь, находящуюся в этом городе. Так вот, на Гален оказал огромное влияние его отец. Этот человек, отец Галена, был влиятельным, богатым архитектором. Он хотел не только послужить примером для своего сына в плане морали и упорства, но он руководил и карьерой своего сына буквально с колыбели. Галену привили самый лучший греческий. Никон не только сам выбирал учителей для него, но и сопровождал его на лекции по философии, которую его сын слушал в возрасте 14 лет. Скорее всего, сам Никон научил своего сына делать маленькие деревянные повозки в качестве игрушек и ободрял его учиться днем и ночью. В результате у Галена сформировалась очень стойкая привычка не отвлекаться от занятий. И он через 2 года посвятил свою жизнь для того, чтобы начать изучать медицину. И преуспел в этом чрезвычайно. Он был для многих врачей примером в течение многих столетий. Однако во всей этой истории меня поражает следующее. В Пергаме была неплохая церковь. Когда вы читаете книгу Откровений, вы можете увидеть, что у апостола Иоанна немного претензий к этой церкви. И, скорее всего, Никон сталкивался с верующими людьми. И, возможно, он даже слышал Евангелие, однако так и остался язычником. И вот то влияние, которое он оказал на своего сына, оно было языческим влиянием. В результате Гален, он чрезвычайно пренебрежительно относился к христианам, к иудеям, и он не понимал, как можно почитать только одного Бога, Яхве или Иисуса. По мирским меркам Гален был чрезвычайно мудрым человеком. Он многого добился, он был личным врачом императора. Но вместе с тем, с библейской точки зрения, его нельзя назвать мудрым. Его мудрость можно назвать как душевную, плотскую, бесовскую, но не небесную. Друзья мои, нам нужно настоящее наставление. Нам нужно библейское наставление. Мы должны быть теми людьми, которые оказывают библейское руководство для других людей. И из этого состоит церковь. Из этого складывается семья. Без этого это просто разрозненные люди, не скрепленные ничем. Когда мы думаем об этом, то вопрос, который у меня возникает здесь, уже в финале, в завершении, а где же здесь Евангелие? А Евангелие состоит вот в чем. Мы с вами грешники, и до конца жизни такими и останемся. Ни один из нас не может сказать вплоть до дня своей смерти: «Господь, я святой, я не нуждаюсь в исправлении». Нет, мы нуждаемся в исправлении. И именно поэтому мы нуждаемся в помощи других людей. И именно поэтому мы нуждаемся в действии Святого Духа через других людей в нашей жизни. Господь решил, что Он таким образом будет действовать. Я хочу призвать вас, чтобы вы в смирении сказали: «Господь, я нуждаюсь в Твоем руководстве». Я хочу, чтобы вы в смирении сказали: «Я хочу принимать наставления от других людей. Я хочу быть таким человеком, который открыт для этого». Для чего? Для того, чтобы вы становились мудрым, по-настоящему мудрым, по-библейски мудрым.